В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 22 января. Мы возвращаемся в прямой эфир. Кстати, сегодня Украина празднует День соборности страны. И в течение следующего часа, кроме этого, говорить будем о таком. Жизнь в серой зоне. Чего ждать?
І на 1 вересня, як обіцяли, діти в Донецьку не підуть в школи. Потрібно було приймати стратегію.
Не граждане. Почему многим переселенцам не удается получить загранпаспорта?
Печатью, извините за выражение, ДНР.
Живая цепь на берегу Бахмутки.
Конечно, Украина. Мы здесь выросли.
В студии к столетию провозглашения Украинской Народной Республики мы поговорим о том, какие уроки Украина извлекла из тех событий. Действительно ли все уроки выучены? И параллели между событиями столетней давности и сегодняшними очевидны. У нас в гостях историки Кирилл Галушко и Сергей Татаринов, последний специалист по истории Донбасса тех времен. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Друзья, пока давайте послушаем Егора Устинова, который расскажет нам о свежих новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую вас. Казахстан рассмотрит возможность проведения на своей территории переговоров по урегулированию ситуации в Украине, если такое обращение поступит. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Ержан Ашыкбаев. Он отметил, что это дело прежде всего сторон переговорного процесса, а Казахстан в этот процесс не вмешивается. Вместе с тем он заявил, что Казахстан всегда поддерживает минские договоренности по урегулированию ситуации на Донбассе. Напомню, американский президент Дональд Трамп в разговоре с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в США предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине. Президент Украины Петр Порошенко обещает подписать закон о реинтеграции Донбасса сразу же после того, как документ поступит к нему из Верховной Рады. Об этом он заявил на торжественном заседании по случаю Дня соборности Украины. Петр Порошенко заявил, что ни дух, ни буква этого закона не противоречит минским договоренностям. Напомню, ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что принятый Верховной Радой закон о Донбассе перечеркивает минские договоренности. Тем временем поддерживаемые Россией сепаратисты дважды обстреляли позиции вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, противник применил тяжелые минометы на Светлодарской дуге. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал. В группировке ЛНР заявляют об обстрелах окрестностей села Логвиново со стороны ВСУ. В группировке ДНР обвиняют украинских военных в обстреле автобуса в серой зоне вблизи пункта пропуска Еленовка, в результате чего погиб гражданский. И украинские военные эту информацию опровергают. Компания Vodafone заявляет, что в Донецкой области работа сети не восстановилась, хотя основной канал связи отремонтирован. Наиболее вероятной причиной отсутствия связи в Донецкой области является отсутствие электропитания, говорится в заявлении компании. 11 января, напомню, пропала связь оператора Vodafone на неподконтрольных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. 19 января сообщили о восстановлении связи на Луганщине. Все учебные заведения Константиновки закрыты на карантин из-за превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ. Занятия отменены с 22 по 29 января. В управлении образования обещают, что в дальнейшем отрабатывать занятия по субботам детям не придется. Распоряжение мэра распространяется также и на внешкольные учебные заведения образования. Дошкольные учреждения продолжают работать в штатном режиме. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 23 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут снегопады, местами сильные. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, какие уроки извлекла Украина из событий столетней давности, имея в виду провозглашение Украинской Народной Республики и, к сожалению, скорое ее падение. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока что к другим темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сотни тысяч людей проживают в так называемой серой зоне и прифронтовой зоне на Донбассе. Они постоянно подвергаются опасности обстрелов, отключений электрики и водоснабжения, там, где они еще есть. О жизни этих людей, а также военных и политических перспективах в эфире программы «Ваша свобода» ведущий Александр Лащенко говорил с бывшим первым заместителем председателя Донецкой облгосадминистрации Андреем Николаенко и президентом Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергеем Гармашем.
Ну, є якісь можливості, ну, звісно, війна – це агресія Росії. Передусім, основну відповідальність за все несе Росія, Кремль, Путін. Але у Києва, в Україні є, буде якісь важелі зменшити ризик для цих людей, пане Ніколаєнко?
Ну, дякую за запитання. По-перше, потрібно розуміти, що українська сторона може робити набагато більше, ніж, це моє глибоке переконання, ніж робить зараз. В чому це проявляється? Це проявляється в тому, що коли в 2014 році було вже зрозуміло, що війна не закінчиться так швидко, як це вбачалось декому, і на 1 вересня, як обіцяли, діти в Донецьку не підуть в школи, потрібно було приймати стратегію щодо того, що ми робимо на прилеглій до непідконтрольної території, як ми займаємось переселенцями, які механізми, все інше. Деякі механізми були розроблені, деякі запрацювали, деякі ні, але проблема сірої зони, так званої, це надзвичайно важка і складна проблема. Вона пов'язана насамперед з життям людей. По-друге, ну є, якщо ми взяти Майорськ чи Зайцев, яке ми знаємо, де фактично поділено навпіл село, і там продовжують жити і ходити навіть до школи діти, ну це вже нонсенс. Тому потрібно розуміти про те, що є країни в світі, де відбувались конфлікти подібні нашому. І, наприклад, в Південній Кореї, така між Північною і Південною Кореєю, таке розмежування називається демілітаризована зона, там ніхто взагалі не проживає, і всіх відселили. Тому і час від часу все одно трапляються провокації. А враховуючи ту інтенсивність провокацій, які, і такі випадки, що відбулися, і що все це зона залишається зоною транспортного сполучення для громадських, для цивільних людей, це надзвичайно підвищений рівень небезпеки. Тому однозначно мала бути комплексна програма евакуації фактично населення з наданням йому можливості поселитись в інших територіях Донецької, Луганської області з цієї сірої зони. По-друге, там досі залишаються і підприємства, і ніхто ніколи серйозно не говорив, як люди, які там жили, які все втратили, як це може держава компенсувати. Навіть часто банки продовжують вимагати з них повернення кредитів від людей, яких майно залишилось на всій сірій зоні. Воно формально в Україні, але ми розуміємо, що воно не варте жодних копійок. І саме головне, це ми бачимо просто такі яркі прояви, особливо в канун четвертої річниці Мінських домовленостей.
Так, про це поговоримо. Звичайно.
Що вони не працюють.
Не працюють.
Вони спрацювали на певний період, вони іноді пом'якшують, але це фактично той формат, який вже себе вичерпав. І сьогодні, чим далі, тим більше починають звучати тези про те, що він має бути змінений.
Пане Андрію, яка альтернатива Мінського?
Альтернатива Мінську, я дуже радий тому, що це вже почало зараз звучати не тільки з вуст нас тут, у ваших студіях, а і з вуст керівників держави, які приймають участь, що не лише за суттю, але навіть і місце проведення має бути переглянуто.
Ну, це що, Нурсултан Назарбаєв заявляв, Трамп ніби підтримав. Це серйозно ви вважаєте? Ну, до Казахстану, яка різниця?
Ні, я вважаю, що це має бути не Казахстан, тільки Казахстан не є по-справжньому нейтральною державою. Я неоднократно в вашій студії також казав, що це має бути, наприклад, Відень як нейтральний майданчик, де знаходиться квартира, до речі, штаб-квартира ОБСЄ.
Друзья, полную версию этой программы смотрите и слушайте на сайте Украинской службы Радио Свобода, а также на канале YouTube Радио Свобода Онлайн.
Я маленького селища Пришахного, майже на лінії розмежування. Ось намагаюсь бігати з приймачем у двох кімнатах, якось ловити вашу передачу.
Для вас пожелання тільки одне – йти вперед і боротися за уми і серця людей, доносити ту інформацію.
Радио «Донбасс Реалии». 2 года в эфире. Мы ищем и находим хорошее.
Мариупольский АВИР отказал жительнице оккупированной Горловки в выдаче загранпаспорта, сославшись на невозможность доступа к базе данных, оставшихся на оккупированной территории, и отправил ее за получением ID-карты. Центр административных услуг Мариуполя поступил так же. Переселенцы и жители оккупированной части Донецкой и Луганской областей жалуются, что дискриминация по месту проживания перестает быть единичной в разных городах, в разных государственных учреждениях Украины. Удалось ли решить проблему жительницы Горловки и что нужно делать, если права нарушаются, выясняла Ирина Горбасева.
Мариупольский АВИР, куда обратилась жительница оккупированной Горловки Евгения Бойко, поставил под сомнение подлинность внутреннего паспорта гражданина Украины, а также всех документов, выданных задолго до войны. Основная мотивация такого отказа – отсутствие доступа к архивам на оккупированной территории. При этом никаких нормативных актов, подтверждающих правомерность отказа, не предоставили и от комментариев отказались, говорит Евгения.
Меня ошарашили следующим заявлением, что, оказывается, ни паспорт, ни справка плательщика ИНН, ни свидетельство о рождении, ни диплом, ни выписка из реестра избирателей не являются основанием для идентификации моей личности, по мнению чиновника АВИР. Это было сказано прямым текстом. Это повергло меня в абсолютный шок на какое-то время, потому что человек прямо заявляет мне, что я не гражданин Украины, не имею никаких конституционных прав, только потому, что мои документы были выданы на территории, которая сейчас является оккупированной.
Евгению Бойко отправили за получением ID-карты, что, по мнению чиновников, будет единственным основанием для приема заявки на выдачу загранпаспорта. А после ее получения потребовали привести 3 свидетелей, чтобы подтвердить ее личность. И это в чужом городе. Да и карта, как самостоятельный документ, пока не действительно без справки о прописке. Это только умножает проблемы, говорит горловчанка.
Фактически, эта ID-карта будет означать для меня лично справку бомжа, то есть человека без прописки, без всего. Нет, я, конечно, могу получить эту ID-карту, карту и получить справку о прописке там в оккупированной Горловке, но я, честно говоря, очень хотела бы посмотреть на лицо проверяющего на каком-нибудь блокпосту, которому я покажу современную украинскую ID-карту с чипом и всеми делами, и справку о прописке с печатью, извините за выражение, ДНР.
По закону все граждане Украины должны предоставить всего 2 документа – внутренний паспорт и справку ИНН. Но оказывается, этот список обрастает дополнительными документами. Это подтверждает комментарий директора Центра предоставления административных услуг Мариуполя Елены Парамоновой.
Для оформления загранпаспорта жители, которым выдавались украинские паспорта подконтрольными территориями, так и не подконтрольными территориями, в принципе, пакет документов идентичен. К украинскому паспорту ИНН, к текущему загранпаспорту дополнительно необходимо подтвердить все, что есть на руках. Свидетельство о рождении, свидетельство о браке, диплом об образовании, водительское удостоверение, пенсионное удостоверение, у кого оно есть, возможно, какие-то удостоверения с места работы, там, где есть фотографии, включает учреждение, которое это выдало. Все эти документы принимаются в работу, сканируются в реестр, и уже орган миграционной службы далее же анализирует этот пакет документов.
История горловчанки, к сожалению, далеко не единична. О таких случаях уже не раз сообщало радио «Донбасс Реалии». Адвокат Дмитрий Коробко столкнулся с аналогичной ситуацией в Киеве. Он считает, что граждане могут предоставлять дополнительные документы по собственному желанию, но делать этого не обязаны. Равно как не должны нести ответственность за то, что государство не обеспечило безопасность архивов и возможность доступа к ним. Требование предоставить дополнительные документы – дискриминация. И чтобы не стать людьми третьего сорта, юрист рекомендует отстаивать свои права и обращаться в суд.
Нічого не надавайте, ніяких додаткових документів. Одразу книгу скарги записали, викликайте одразу на місце поліцію, щоб вони фіксували це правопорушення. Ну, і там на місці подавайте заяву. Тобто я подавав би за статтею 161 Кримінального кодексу України, це не дискримінація, якщо по-простому сказати. І радив би знімати на відеокамеру. Тобто, як тільки ви бачите, що от до цього пішло вже цей бік порушення ваших прав, дістаєте телефон, вмикаєте відеокамеру і вперед. Головна позиція моя – не йти ні на які поступки незаконно вимагати таких от чиновників. Інакше мы будем людьми третьего сорта.
Документы на получение загранпаспорта у Евгении Бойко не приняли и в центре предоставления админуслуг.
В СНАПе сегодня мне посоветовали также настоятельно получить все-таки ID-карту. Для получения ID-карты мне нужна справка подтверждения моей прописки с украинской печатью. На оккупированной территории мне, естественно, такой никто никогда не выдаст. В Мариуполе мне негде и ни у кого прописаться. Получается замкнутый круг, и единственным выходом я для себя вижу все-таки обращение к фирмам-посредникам. В Мариуполе я больше никуда обращаться не буду, я буду искать посредника в каком-то другом городе. Ситуация безвыходная, я не хочу тратить время на войну бетонной стеной, это реально бетонная стена.
По мнению Дмитрия Коробко, все центры по оказанию подобных услуг, по сути, являются фирмами-посредниками между гражданами и миграционной службой. А Евгения Бойко из оккупированной Горловки, которая является гражданкой Украины и сама себя таковой считает, так и не смогла получить свой законный биометрический паспорт. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
100 лет назад 4-м универсалом Украинская Народная Республика провозгласила свою независимость от России. Почему государство просуществовало всего 2 с хвостиком года? Что в то время происходило на Донбассе? И какие уроки не усвоила Украина из украинско-большевистской войны? Или все-таки усвоила все уроки? Об этом поговорим с историком, кандидатом исторических наук, координатором проекта «Ликбез. Историчный фронт» Кириллом Галушко. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте.
А также с историком, специалистом по истории Донбасса 19-20 века, кандидатом исторических наук из города Бахмута Сергеем Татариновым. Он к нам присоединится по скайп-связи. Друзья, 0800 300 403, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Кирилл, первый вопрос к вам. Вот сразу же начнем, да, с неудачи. Вот если рассматривать какие-то причины, были ли какие-то объективные причины неудачи вот этого украинского государственного проекта 100 лет назад, или, как сейчас много говорят, да, вот на диванах, да, что все было завязано, некоторые историки говорят, все было завязано, все, причина во всем была в нерешительности отдельных личностей, которые стояли во главе тогдашнего украинского государства, и внутренних разногласий между ними. Вот сейчас, как вы трактуете, почему не получилось тогда?
Не получилось в силу большого количества и объективных, и субъективных причин. Вот. Меня больше в действительности удивляет не то, что тогда проиграли, а то, что тогда успели так много сделать. Потому что перспективы украинского политического проекта на рубеже 17-18 годов, 100 лет тому назад, они казались абсолютно невозможными для реализации для очень многих людей, которые жили на той территории, которая начинала называться Украинская Народная Республика или Независимое Украинское Государство. Дело в том, что украинцы до революции 17-го года были то, что ученые называют социально неполной нацией. То есть носителями украинской идентичности, то есть вот что мы украинцы, это была национальная интеллигенция, прежде всего гуманитарная, это преподаватели, учителя, языковеды, журналисты, носителям той же идентичности, но в несформулированной такой эмбриональной форме по принципу свой-чужой, это было украинское крестьянство. Вот. Но у нас не было чиновничьего аппарата, который был абсолютно получен от Российской империи, высшего армейского руководства до определенного момента, потому что говорили в 17-м году деятели Центральной Рады, что за нами 4 миллиона украинских штыков. К концу 17-го года этих штыков уже не было. Вот. И получается, в той ситуации, которая тогда происходила, каждый месяц менялось то, что мы бы сегодня сказали, геополитическая ситуация. Вот. В России произошел переворот. Вместо временного правительства пришли большевики. Планы всех национальных движений окраин Российской империи создать новую федеративную Россию, демократическую и свободную, они рушились на глазах, но в этой ситуации люди были вот у нас, например, то есть тот же украинский тогдашний политик, он абсолютно не готовый к независимости, к тому, чтобы ее взять, и провозгласить. Они не были сепаратистами по отношению к российскому государству. Они считали, поскольку традиционно для украинского политикума школа идеологическая, которая была в конце 19-го, начале 20 века, они были федералисты. То есть Украина должна стать автономной частью демократической, федеративной России. Украинский язык должен получить все необходимые права, но никто не говорил о том, что мы окончательно порвем с Петроградом.
А почему? Вот это была какая-то такая прошитость культуры, да, вот этой интеллигенции украинской. В чем такая причина? Или это были объективные предпосылки, они понимали, что без России Украины не будет? Без добра из Москвы, из Петрограда?
Нет, речь идет не о том, что без добра из Москвы, то есть, вот, например, там сегодня гуляет по социальным сетям цитата из воспоминаний Павла Петровича Скоропадского о том, что узколобый национализм, значит, части украинской политической элиты в 17-18 году не позволил создать крепкое национальное государство. Вот. Но Скоропадский, спасибо, что он сделал то, что он сделал, даже если он не совсем был согласен в украинском национальном проекте и его традициях. Дело в том, что до 1914 года, когда началась Первая мировая война, на территории Восточной Европы со времен наполеоновских войн не происходило практически никаких заметных изменений состава там, государств, их границ. То есть, четыре поколения людей выросли в условиях абсолютной стабильности Российской империи. И это оказалось настолько данностью, что у нас, конечно, были отдельные сепаратисты и незалежники в начале 20 века. Это Микола Михновский, Дмитро Донцов, Вячеслав Липинский. Они были маргиналами в украинском движении, потому что все считали, что Россия, она настолько огромна, и что бы ни происходило в мире, она в какой-то форме сохранится. Да. Вот. А Украина, по сравнению с Россией, она, конечно, не Эстония, она побольше. Вот. Но у эстонцев вообще не было незалежников на 1917 год. Однако через три года Эстония была независимым государством, которое продержалось 20 лет до гитлеровско-сталинского передела Восточной Европы.
То есть вот один из недостатков, если можно рассматривать с нынешних, да, с нынешних позиций столетней давности, о том, что люди себе не представляли Украину без России. А вот такой вопрос. Сегодня президент Петр Порошенко во время торжественных событий сказал вот следующее, цитирую: «Мы засвоили уроки, мы усвідомили помилки, ми не допустимо їхнього повторення. Я переконаний, нам вистачить розуму і сил, щоб політичну боротьбу всередині країни утримувати в межах європейських стандартів стосунків влади та опозиції». Ви от активіст проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Боретесь за то, і от ваша цель, я так розумію, да, щоб українці в масі своїй стали краще розбиратися в українській історії. От бачите ли ви, що українська влада зараз, ну, от, дійсно, зробила якісь уроки, да, із українсько-большевістської війни тих времен столітньої давності? І можна ли взагалі такі проводити паралелі, як зараз роблять політики, да, тих подій і абсолютно, вот говорят, абсолютно то же самое происходит и сегодня. Можно ли так сказать?
Параллели производить обязательно нужно, потому что ситуация во многом похожа с определенными поправками, про что я скажу. Вот. Дело в том, что в начале 1918 года война Советской России против Украинской Народной Республики, она носила столь же гибридный характер, как и сейчас. Гибридная война – это сейчас очень модное слово, то есть от Троянской войны все было гибридным, но события трехлетней давности, то, что происходит последние три года, показало очень похожий ряд моментов, когда большевики в Харькове создают альтернативное правительство, которое представляет народные интересы, а не какую-то там буржуазную украинскую центральную раду. Вот, это правительство приглашает помочь себе братьев из России, причем это происходит уже в тот момент, когда совершенно неизвестно, какой стороной воинские подразделения пересекают границу Украинской Народной Республики, занимают города, станции и двигаются по направлению к Киеву. Это вариант, который был впервые использован по отношению к Украине, но потом регулярно, как показавший свою эффективность, использовался против других государств. государств, Польши, прибалтийских государств, Финляндии. Вот. Но часть из них в тех обстоятельствах сумела отбиться исключительно военным путем и консолидация своего населения. Нам было гораздо сложнее, чем полякам или, например, финнам, ввиду того, что украинцы-малороссы, они считались частью русского народа и не подвергались дискриминации, чтобы это было заметным на уровне села, например. То есть украинский язык запрещался в официальном там, употреблении, в каких-то переводах, перевозках литературы. Он отсутствовал в учебном процессе, он отсутствовал в технической литературе, то есть он нивелировался. Но 30 миллионов украинских крестьян, поскольку они были просто безграмотны, не умели читать и писать, они этого не замечали. У них были простые представления на уровне там, кто свой, кто чужой. То есть малорос, вид великороса или хохол от кацапа, они отличались, и каждый из них это понимал. Но это не вышло на уровень того, что называется идеологическая мобилизация масс. То есть украинское крестьянство ушло в повстанческое движение против любой власти, и ему было, в принципе, все равно. Это власть, это там, Украинская Народная Республика, это большевики, это белые, это поляки, это немцы. То есть кругозор тогдашнего украинца не выходил за пределы своего уезда. Сейчас ситуация несколько иная. Вот, и мы имеем, по сути, поколение молодое, которое уже родилось в независимой Украине. И если тогда у нас было 3 года войны, по сути, с нуля, у нас сейчас 3 года войны после 25 лет все-таки независимости. И у нас страна всеобщей грамотности. Вот, поэтому основная борьба идет не за количество штыков, а за то, что у людей в голове.
За умы.
Да, за умы. Это информационная война, в которой пока мы держимся. И если говорить о каких-то уроках для наших политиков, то для них уроком является не 18-й год, как мы понимаем, уроком является 14-й. Вот. Их доступ к власти, он обусловлен существованием самой Украины как независимого государства и властного ресурса. Поэтому они вспомнят любые уроки 100-летней давности, 500-летней давности, для того, чтобы использовать это в политической риторике. Но это, с другой стороны, и объективно обусловлено, потому что именно так и надо говорить.
Ну, вот еще о том, насколько да, сейчас используются вот, украинскими историческими институциями и политиками вот, образы из прошлого, поговорим чуть дальше. Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Друзья, как вы относитесь к УНР? С вашей точки зрения, в чем причина вот того, что не состоялось тогда украинское государство, точнее, состоялось, да, но недолго продолжалось. К нашему разговору присоединяется Сергей Татаринов, историк из Донбасса. Но сначала предлагаю послушать слушателя. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег. Поздравляю, ну, витаю всех со святом Соборности Украины. Слава Украина, едина Украина. Знаете, я не очень хорошо отношусь к УНР как образованию, потому что, знаете, создавалось такое, что ну, от Москвы не хотели полностью уходить. Такое как бы федерализация, и была ошибка в том, что не создавалась армия, не создавалась регулярные войска, создавались какие-то там отряды, юнкера, ну, регулярные армии не создавали. И причина и ошибка нынешней Украины была в том, что мы долгое время, мы свою армию просто, ну, она у нас, при том, что у нас было больше 40 миллионов, у нас армия 65 тысяч была, это было смешно. Мы постоянно, вот мы такие добрые, хорошие, мирные, но мы должны были смотреть, что наш сосед, он постоянно нас травил, то есть Россия. Она никогда даже я общаюсь с некоторыми людьми, которые в России, они говорят, что вы украинцы, вы просто русские, не такие, как мы. Они не отпустят Украину, пока Украина не начнет, они не поймут, что Украина, ее сломить нельзя, у нее будет сильная армия и будут сильные политики, которые будут стоять на украинских, на патриотических, не на бабле у себя, не ездить в Брюссель. А если что, тут с Украины не получится, я слиняю в Европу. А именно оставаться здесь и понимать, что это твоя родина. Тогда Россия увидит, и она просто отстанет от Украины, как она отстала от прибалтов, от поляков и от других. Нам надо это пройти. Пока мы будем думать, что Россия хорошая, ничего из этого не выйдет.
Спасибо большое. Очень короткий вопрос вам, Кирилл, вот такой. Можно ли вот сейчас сказать, что в плане украинской независимости, в вот таких вот геополитических реалиях, да, в которых вынуждена жить Украина рядом с Россией, вот Михаил Грушевский, глава Центральной Рады, относительно неправ, как вы говорите, это интеллигенция, да, очень много носителей украинской идеи были на то время интеллигентами, а, допустим, там Степан Бандера, Симон Петлюра, как силовики, да, или Сергей Ефремов, заместитель Грушевского в Центральной Раде, автор и соредактор газеты «Новая Рада», который говорил, что вопрос независимости — это вопрос, который можно решить силой и только силой. Вот, в принципе, в этом можно ли сказать, что в этом какой-то урок, и нужно вот так некоторым образом ранжировать исторических персонажей. Вот для независимой Украины нужны политики, которые будут говорить о том, что мы должны отстаивать независимость силой.
Дело в том, что еще в конце 15-го или в начале 16 века Никола Макиавелли, вот известный политический классик, сказал, что стабильной является та держава, в которой есть хорошие законы, хорошая армия и доверие к власти. Вот. Эти принципы политического классика последние 500 лет никак не изменили. Поэтому достаточных условий для стабильного и относительно комфортного существования, уверенности в завтрашнем дне, это то, чтобы люди чувствовали себя достойно. Для этого нужны хорошие законы, которые действуют, чтобы они доверяли своей элите. Вот, в 15 веке писали государю, сейчас политической системе и политическому классу. И, естественно, нужна армия, потому что мы живем в нестабильном мире, и то, что писал когда-то Фрэнсис Фукуяма, что история закончилась, вот, история показала, что она никогда не заканчивается и действует по тем же принципам. Вот, и если мы считали, что Украина в 21 веке существует в какой-то новой исторической эпохе, для этого надо было бы, чтобы в новой исторической эпохе начала существовать Россия. Вот. Но так не случилось, потому что с 2000 года тот идеологический стандарт, на который перешел путинский режим, он в себе соединяет два формата империализма, то есть советский и старый царско-российский. Вот. И то, что сказал слушатель относительно того, что для россиян украинцев не существует, вот, они поверят в наше существование по той простой причине, если у нас все будет хорошо, потому что Россия, Советский Союз всегда признавала только силу. То есть, как говорил Сталин, когда его спрашивали что-то про Папу Римского, он спрашивал, а сколько у него дивизий? Вот. То есть, этот подход, он не меняется. То есть, он трагичный для нас, потому что мы живем рядом с этим. Вот. У нас есть очень мягкая Европа и очень твердая Россия. Мы между здесь и там. Вот, но в отличие, я повторюсь, от столетней давности, у нас есть достаточно много союзников, потому что тогда Украина проиграла прежде всего из-за отсутствия внешних союзников, которые могли бы поддержать ее против России. Вот, и у нас все-таки есть 25 лет...
Но политическая поддержка все-таки была, да, ну такая не более чем, да, политическая, это... и тоже в своих интересах, не нужно забывать об этом.
Естественно, у всех вся поддержка в своих интересах, то есть тут Америку открывать не надо, вот, но в отличие от столетней давности, фронт восточно-западной цивилизации, как она себя понимает, если он заканчивался 100 лет тому назад в районе города Львов, вот сейчас он заканчивается, значит, где-нибудь в районе города Краматорск и вот чуть-чуть на восток. То есть ситуация сменилась на 1000 километров, и нам это дает хоть какие-то определенные гарантии, потому что мы знаем, что наша государственная машина, она неэффективна, очень медленно работает, наш политический класс до сих пор не может никак сформулировать определенные приоритеты, которые не обсуждаются. Вот, то есть дальше можно спорить, делать идеологические кампании, избираться. Вот, то есть с этим все сложно. Но у нас достаточно эффективное, может быть, и не очень крепкое, но эффективное гражданское общество, что показали последние 3 года. Вот, и это, кстати, характерно и относительно того, кто делал Украину 100 лет тому назад, это делали то, что мы бы сегодня назвали волонтерские организации. То есть это люди, которых, может быть, в проценте по отношению к населению мало, но их социальная активность делает их лидерами. сферами своего окружения, людьми, которые формулируют там мысли для других людей. Вот. И, значит, последние 3 года показали, что государство постепенно вынуждено включается в то, чем обычно занимается украинское гражданское общество. Вот. И то, что продержали в 2014 году, оно дает нам хорошие перспективы. То есть, как ни грустно мне это говорить, и, возможно, это цинично, но большое спасибо Владимиру Владимировичу Путину, что он своей неуклюжестью заставил украинцев сделать выбор и четко определить свои приоритеты.
Обращаюсь к Сергею Татаринову, кандидату исторических наук. Он с нами на прямой скайп-связи из Бахмута. Господин Татаринов, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что в то время происходило на Донбассе? Были ли симпатики на Донбассе проекта УНР? Как мы знаем, вскоре появился там альтернативный другой проект Донецкой Криворожской Республики. Так называют Федора Сергеева, да, по кличке Артем, который сейчас вот культ активно поддерживается на занятых сепаратистами территорий. Вот на чьей стороне были сердца жителей Донбасса во время национально-освободительных состязаний вот столетней давности?
Я вітаю учасників передачі. Чуєте?
Так, чуємо вас.
Ну от хочу сказати перш за все, що паростки національного відродження у Бахмуті, який був і економічним, і історичним центром Донеччини, з'явилися у останній чверті 19 століття. Був такий поет Микола Федорович Чернявський, він закінчив духовне училище, він викладав у духовному училищі, і саме Микола Чернявський писав перші на Донеччині поетичні збірки, які називалися «Пісні кохання» і «Донецькі сонети». А ще були унікальні видання, це збірки, присвячені Кулішу. І ці збірки друкували поезії багатьох українських поетів того часу. Потім Микола Федорович працював у земстві на Чернігівщині з Коцюбинським, потім він працював у земстві на Херсонщині. Це перший прояв. Другий прояв дуже цікавий. Той же Чернявський разом з місцевими викладачами, разом з міським головою Першиним був засновником музично-драматичного товариства. І це музично-драматичне товариство у Народному домі, так званому, готувало вистави. І більшість цих вистав була з української тематики на українській мові. Це 1901-1914 роки. Коли відзначали століття з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, то викладачі і учні навчальних закладів пройшли ходою з портретом Шевченка у березні 14-го року по центральній вулиці Бахмуту.
Пане Татарінов, скажіть, а наскільки от такі прояви були маргінальними на той час? І чому от ми не знаємо про, ну от в такому в історичному вимірі, так в масовій культурі, масовій історії, не знаємо про прояви спротиву більшовикам на Донбасі? Чи вони були все ж таки?
Були ці прояви, це не маргінальні прояви були прихильності до української культури, мови, поезії. І якщо казати про спротив, давайте згадаємо праці Романа Коваля, Віктора Маринця і Юрія Кузича. Вони видали кілька досліджень, де згадуються бахмутчани, які приймали активну участь у національно-визвольній революції України. Ну, по-перше, це полк вільного козацтва, де опинився і Сосюра Володимир. Це і Микола Малашко, який закінчив Бахмутську гімназію для очолював товариства учнів українців. Це і Ганна Лифар Марченко, яка жіночу гімназію, була працівницею кількох міністерств, секретаріатів Української Народної Республіки. Це і хлопці, брати Гончаренки, які створили перші скаутські загони в 1909 році. І отак сталося, що і Малашко, і Гончаренки, і Марченко Вони всі опинилися у Чехії, в еміграції, у Подібраці. І ми бачимо документи, що вони там продовжили навчання, що вони там продовжили свою громадську діяльність.
Вже в еміграції. Пане Татарінов, ще таке питання до вас щодо оцієї Донецької Криворізької Республіки. Наскільки люди підтримували цей проєкт на Донбасі на той час? Наскільки він був справді народним і чому?
От ви знаєте, підтримка українського визвольного руху у вигляді полку вільного козацтва, селянська підтримка була дуже потужна. А от Донецька Криворізька Республіка – це республіка на колесах. Справа в тому, що треба було за будь-якої ціни не віддавати Донбас німцям, відповідно до Брестської угоди. Тому було створено Донецьку Криворізьку Республіку на папері. На чолі з Сергієвим Федором Андрійовичем. Артемом. І в Бахмуті розташовувався 2 місяці уряд цієї Донецької Криворізької Республіки. Але почався наступ німецьких військ, уряд сів у вагон і поїхали у бік Харкова, а потім у бік Москви. Ото і вся була Донецька Криворізька Республіка. Але от з цією історією пов'язано з те, що була величезна дуя зроблена, коли в 24-му році звезли пролетарів з усіх міст Донеччини і в Бахмуті змусили бахмутчан прийняти ім'я міста Артемівськ.
Вот впізнаємо такой почерк. Вопрос Кириллу Галушко. Кирилл, вот есть такая вот, достаточно, возможно, сложный вопрос, да, но все-таки есть такая современная трактовка истории. Вот читая Википедию, читая многие исторические работы, украинцы против большевиков. Вот сейчас украинцы против сепаратистов. Но ведь и на той стороне и тогда, и сейчас есть масса украинцев, да, это вот такое необходимое историческое упрощение этих событий. То есть надо так говорить вот историкам?
Вопрос терминологии, он всегда очень деликатный. То есть, если мы возьмем просто банальную там, социологию, там, этнический состав Востока Украины, там, Донецкой и Луганской области, то есть, всюду больше 50% это этнические украинцы. Но поскольку я говорю о том, что война происходит за умы, вот, эти украинцы, которые живут на Донбассе, украинцы, которые живут где-нибудь на Поділлі. Вот, они все, в зависимости от поколения и своей социальной среды, в которой они были, они более или менее советские. Вот. А естественно, что вот эти пролетарские агломерации, которые представляют собой, собственно, Донбасс, это и было как бы, ну, стержень пролетарского советского общества, который наиболее подвергался идеологической обработке. Потому что если мы берем, например, там, север Луганской области, это слобожанщина, где старые украинские традиции. Вот. Если мы берем Мариуполь, это уже более сложный полиэтнический регион, в котором есть греки. То есть не вся Луганская область и не вся Донецкая область – это Донбасс. Вот. Просто таких Донбассов, их существовало по советской стране много. Там, Кемерово или, например, там, Даугавпилс в Латвии, который состоит из русских людей, которые туда приехали после войны на производство, там, на заводы и так далее. То есть это вот именно тот интернационалистский замес, который был построен на русской культуре. Вот. И, в принципе, то, что люди себя идентифицировали там, во время переписи там, последнее население там, и так далее, именно как украинцев, это говорит о том, что украинский Донбасс, он существует. Разница в том, насколько там давлеют стереотипы советского периода. То есть у нас такие моменты могут быть и в других каких-то частях, в больших городских центрах, там Одесса, например, или Харьков. Вот, но просто разница между тем, что было в 17-м году или 18-м, и тем, что сейчас, люди все-таки 25 лет прожили при Украине, и возникло новое поколение, которое мыслит себя в категориях не 22 миллионов квадратных километров от Ужгорода до Петропавловска-Камчатского, а в рамках 600 квадратных километров от Ужгорода до Луганска. гражданство.
Для них Украина уже есть, в отличие от
поколения столетней давности. Да, она для них является данностью. И поэтому у нас вот этот вот переход к полноценной независимости, он медленный, потому что связан со сменой поколений, потому что у нас страна стареющая. То есть у нас процент пенсионеров там постоянно растет. Пенсионеры – это наиболее активные избиратели, потому что люди дисциплинированы и за час до открытия избирательных участков занимают очередь. Вот. Но объективный процесс украинизации и смены поколений, он неизбежно ведет Украину к успеху себя. Потому что когда люди, большинство или какое-то наиболее значимое большинство осознают то, что другой реальности там просто нет, а если мы начнем играться этой реальностью, это будет война, это будут конфликты между семьями, то есть то, что происходит на Востоке. Вот. То есть объективно время играет на пользу Украине. Мой любимый украинский политический философ, этнический поляк Вячеслав Лепинский, говорил, что Украине для того, чтобы окончательно утвердиться на политической карте мира, надо всего лишь 50 лет повариться в собственном соку. 25 лет прошло, дались они тяжело, нынешние тоже даются тяжело, но каждый год играют на пользу Украины.
Последний вопрос к вам, вот в догонку к предыдущему вопросу, да, о такой терминологии. Вот сейчас мы сами с вами говорили, да, что вот исходя из уроков, которые вот делают каждый украинец для себя, да, по отдельности и столетней давности, нынешняя политическая элита, ну, нужно быть сильным, да, нужно как-то очень более активно пропагандировать украинскую идею, нужно иметь армию. Вот, соответственно, появляется такая героизация, да, деятелей ОУН УПА, это, наверное, естественно для воюющей страны, да, что вот украинцы находят в своей истории тех, кто давал отпор России. За умы жителей Донбасса, в частности, тоже нужно бороться такой какой-то силой, потому что многих это, наоборот, отталкивает. Или все-таки стоит вот Украине, украинцам в этом плане быть непреклонными и вот свою историю за нее держаться?
Надо держаться за свою историю, но дело в том, что большинство из нас, наша история именно наша, а не история там СССР, ее не знают. То есть я абсолютно против того, чтобы заставлять кого-то поставить там посреди Донецка памятник Степану Бандере. У нас у каждого края, у каждого региона есть свои украинские герои. Это вопрос не к Киеву или там, к директору Института национальной памяти Ветровичу. Это вопрос к местным краеведам, местным администрациям.
Но вот Артем вряд ли это украинский герой для Донбасса. Вряд ли. В Донецке, в центре, да, Донецка стоит памятник, вот, стоял.
Упоминали определенных людей, коллега из Бахмута, определенные персонажи. Вот. Есть история Донбасса до появления термина «Донбасс». До появления каменноугольного бассейна там были запорожские паланки, это был абсолютно украинский край. Вот. И вместо того, чтобы импортировать себе героев из Западной Украины, можно вполне спокойно найти своих героев местных, которые здесь жили, поднимали этот край, умирали, и могилы которых там находятся, просто местные люди должны узнать своих собственных героев.
Спасибо большое за разговор. В гостях был у нас кандидат исторических наук, координатор проекта «Ликбез. Исторический фронт» Кирилл Галушко. Включался кандидат исторических наук из города Бахмута Сергей Татаринов. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Почему президента Путина могут отстранить от власти свои же люди? Об этом и не только сейчас в обзоре прессы.
Как известно, в России 18 марта произойдет цирковое представление под названием «Выборы президента». Роли участников массовки расписаны заранее, победитель также известен заранее. Никаких сюрпризов быть не должно. Однако, чем ближе этот день, тем больше неприятностей встает на горизонте. Об этом пишет обозреватель сайта «Настоящее время» Иван Яковина. Он отмечает, 29 января в США будет опубликован новый доклад Конгрессу США о коррупции в России. России. По его итогам будут введены санкции против сотен, если не тысяч, людей из российской политической и экономической элиты. Все эти люди, скорее всего, останутся без доступа к своим деньгам на Западе. Более того, их дети не смогут учиться на Западе. Родители лечиться, а сами они просто бывать там. Это уничтожает сам смысл их жизни, который довольно прост. Воровать в России и тратить в Европе и США. Вернуть все это они смогут только в одном случае, если Путин перестанет быть президентом. Подробнее в материале «Главный актив Путина». А сам Владимир Путин собрал специальное совещание Совета Безопасности, чтобы обсудить одобрение украинским парламентом закона о реинтеграции Донбасса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что этот закон, цитирую, «перечеркивает Минские соглашения». Депутаты Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционный блок» предложили отменить результаты голосования в парламенте. Казалось бы, почему так волноваться из-за закона, который не может изменить фактическую ситуацию на Донбассе? Об этом пишет обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников. По его мнению, это серьезно беспокоит и Путина, и ближайшее окружение российского президента. Эти люди боятся правды гораздо больше санкций и военных действий. А газета «Сегодня» напоминает, что 21 января – памятная дата для защитников Донецкого аэропорта. 242 дня конструкции ДАПа героически обороняли военные под непрекращающимися обстрелами. В это время аэропорт получал снабжение по единственной дороге жизни, проложенной через поселок Пески, который был освобожден в июле 2014-го. Операция по освобождению Песок выполняла сразу две важные задачи – открыла выход к воротам в Донецк аэропорту и позволило разблокировать военных, которые уже в тот момент находились под осадой боевиков в аэропорту. Подробнее на сайте издания.
И к теме дня. Столетие провозглашения независимости Украинской Народной Республики и годовщину воссоединения с Западной Украиной отметили в Бахмуте. Здесь сотни человек вышли на набережную, чтобы живой цепью соединить два берега реки Бахмутки. За необычным флешмобом наблюдал Никита Луцкий.
Сотни жителей Бахмута вышли живой цепью на акцию в честь Дня Соборности Украины. На центральной набережной реки Бахмутки соединяются два конца цепи единства.
Едина Украина! Соборна Украина!
Так горожане отметили столетие провозглашения независимости Украинской Народной Республики и годовщину воссоединения УНР с Западной Украиной. Сегодня такие мероприятия очень важны для молодежи, считает переселенка из Дебальцева Соня Шорохова. Со сверстниками на неподконтрольной территории девушка общается регулярно и говорит, что там пропаганда делает все, чтобы подростки забыли об Украине.
Я бываю на той стороне, я переселенка, и потому могу сказать, что очень многие взрослые люди, они все-таки хотят вернуться, чтобы Украина вернулась на круги своя, чтобы все было хорошо. Но дети моего возраста, им как-то в школе внушают о том, что Украина, что их Украина это не их батьковщина, что их родина это уже Россия и Российская Федерация. И потому они не хотят возвращаться. А более взрослые люди, которые понимают, что правильно, Украина должна быть целостной, они все еще хотят свернуться обратно.
Вместе с горожанами на акцию «Цепи единства» вышли пожарные, полицейские и военные люди. Говорят, что Донбасс всегда был украинским, независимо от того, как называлась страна, рассказывает жительница Бахмута Нина Старкова.
Конечно, Украина. Мы здесь выросли. Была Украинская Народная Республика, была УССР. Теперь Украина отдельно. Но Донбасс – это Украина.
Здесь же провели торжественный митинг. Кроме патриотических песен, с национальным праздником горожан поздравили руководители области. По мнению областной власти, сегодня страна столкнулась не только с внешней агрессией, но и с внутренним врагом. Однако, в отличие от истории столетней давности, в этот раз Украина гораздо более сплоченная и сильная страна, говорит руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Шибрівський.
Сьогодні при всіх розмаїттях думок є більше єдності і бажання жити в єдиній державі Україна. І оце дух і теж громадянське суспільство, яке вже створилося. Отих два майдани, які були, вони не пройшли даремно. Вони це все-таки сформували ядро української політичної нації. Це є суть важливо. І це те, що не дасть зруйнувати державу Україна.
По мнению чиновника, Украине удастся восстановить свои границы. Правда, ни о каком конкретном сценарии, силовом или дипломатическом, предметно говорить пока не приходится. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
Донщанка Владислава Бандурка открыла в Киеве центр по подготовке к внешнему независимому оцениванию. Менее чем за год в столице открылось уже два ее филиала, где занимается 100 детей. По словам переселенки, на грантовые деньги купили необходимую мебель и технику. Теперь школьники не только зазубривают необходимую информацию, но и могут сами делать химические опыты и изучать биологию с помощью микроскопов. О специфике подготовки к ВНО и центре в следующем материале.
Коли вирішила відкривати свій центр з підготовки до ЗНО?
Ну, я викладала завжди, ще з першого курсу університету, паралельно я проводила якісь заняття, уроки на волонтерських засадах. Потім на третьому і четвертому курсі вирудиті мені запропонували готувати дітей до Олімпіади з екології всеукраїнської. І в перший рік у мене була дитина, яка зайняла перше місце на цій Олімпіаді на всеукраїнському рівні. Другий мій рік підготовки в нас було перше місце, друге місце і третє місце. Тобто досить такий високий результат. Але мені завжди хотілося чогось інакшого. Я говорила, ну як я буду викладачем, в мене ж вже це вже виходить. Та? Тобто я не матиму ніякого розвитку як викладач, мені буде не цікаво, що я все життя буду вчителькою.
Які у вас є курси?
У нас зараз є українська мова, біологія, хімія, математика, історія України. З наступного року ми запускаємо географію, можливо фізику, але фізика в нас виявився таким для Києва складним для якимось предметів і з приводу пошуку вчителів, викладачів. І з приводу того, що навіть якщо є люди, які добре знають фізику, вони або не можуть передати свої знання, або вони надто-надто завантажені якимись іншими задачами. У нас навчається зараз на двох локаціях 100 дітей. Більше є бажаючі, але ми не можемо собі дозволити, тому що у нас викладання у міні-групах, тобто по 4 дитини, вони займаються 2 рази на тиждень, по 2 години. Ми, починаючи з вересня і до моменту тестування, ми повністю проходимо всю програму ЗНО.
Які результати на ЗНО демонструють ваші учні?
Ну, мені легше говорити про біологію, оскільки це мій предмет. То найнижчий результат у нас було з 30 дітей, дві дитини, в яких було 176. Це був наш найнижчий результат. В країні здавало 82 тисячі дітей біологію, з них вище, ніж 176, написало лише 10%. Тобто навіть ті, хто склав у нас тест найгірше, вони ввійшли у 10% найкращих учнів країни.
Підготовка до ЗНО має змінюватись, враховуючи, що кожне покоління по-різному навчається.
Сучасні діти інакше сприймають. Вони майже в більшості в своїй, вони візуали. Да? Тобто нудні лекції. От зараз це так не працює. Якщо ми не подивились, не побачили, то про що можна говорити? Тому у нас і почала розвиватись практична база. Якщо це хімія, то як можна запитувати в дітей кольори, речовини, які утворюються? Фактично, ну, не бачили цих реакцій. Завчити щось, якщо це не повторювати кілька разів і не використати ці знання на практиці, воно просто не дасть результату, на жаль.
Читайте повну версію інтерв'ю на сторінці Радіо Донбас Реалії в інтернеті і в наших соціальних сетях. В прямому ефірі ви слухаєте Радіо Донбас Реалії. Зараз в нашій програмі випуск новостей від Єгора Устінова.
Всемирная продовольственная программа ООН прекращает свою деятельность на Донбассе. Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, общий бюджет ООН сократился, а количество горячих точек в мире увеличилось. За прошедший период сотрудники этой программы ООН оказали помощь приблизительно миллиону украинцев. Ранее Всемирная продовольственная программа ООН сообщала, что сохранит присутствие на Донбассе как минимум до середины 2018 года, чтобы отслеживать ситуацию в районе конфликта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова состоится в ближайшее время. Последняя их встреча, напомню, состоялась 13 ноября в Белграде. В ходе третьей по счету встречи стороны обсуждали усилия по прекращению войны на Донбассе. Как указывалось тогда в специальном заявлении для прессы, по итогам переговоров, несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия имеют разные концепции относительно пути достижения мира, совместная работа в этом направлении будет продолжаться. Компания Vodafone заявляет, что в Донецкой области работа сети не восстановилась, хотя основной канал связи отремонтирован. Наиболее вероятной причиной отсутствия связи в Донецкой области является отсутствие электропитания, говорится в заявлении компании. 11 января, напомню, пропала связь оператора Vodafone на неподконтрольных территориях Донбасса. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля. 19 января сообщили о восстановлении связи на Луганщине. Все учебные заведения Константиновки закрыты на карантин за превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ. Занятия отменены с 22 по 29 января. В управлении образования обещают, что в дальнейшем отрабатывать занятия по субботам детям не придется. Распоряжение мэра распространяется также и на внешкольное учебное заведение образования. Дошкольные учебные заведения продолжают работать в штатном режиме. Районный отдел Государственной миграционной службы в станице Луганской до конца недели не будет принимать граждан в связи со сдачей годового отчета. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации. Прием граждан будет проводиться по адресу поселок городского типа Беловодск, улица Центральная, дом 126. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 23 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут снегопады, местами сильные. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6, днем от 3 до 5 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Вы слушали радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничений. Еще раз поздравляю наших слушателей с Днем Соборности Украины и призываю вас искать наш проект в интернете и в социальных сетях. Во всех популярных — это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Удачи и встретимся завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».